грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти минуты на Болотной площади в Москве начинается митинг за свободу политических узников 6 мая. И мы взяли эпиграфом для нашей беседы с нашими гостями строки Александра Галича из песни, посвященной демонстрантам, которые вышли на Красную площадь против ввода войск советских в Прагу. «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь». Сегодня мои гости – это Анатолий Шабат, соратник Андрея Дмитриевича Сахарова, бывший народный депутат РСФСР и Государственной Думы Российской Федерации, и Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Ефимович, почему, вот, по-вашему, именно свободу политзаключенных Андрей Дмитриевич считает его главным условием для своего диалога с новой властью перестроечной тогда в середине 80-х годов?
Ну, время было, конечно, не такое, как сейчас. У него была своя специфика, и наличие политзаключенных было главным проявлением репрессивности этого режима, его максимальным проявлением, помимо того, что все остальное было зажато. Кроме того, еще сажали в тюрьму по... Какой же бог памяти это была статья? 70-я была статья. 190 прим. А 190 прим, это помягче немножко. А вот 70-я была статья очень, очень серьезная, антисоветская агитация и пропаганда. И хотя, конечно, очень трудно было доказывать тогда, что имело место именно антисоветская агитация и пропаганда, тем не менее людей сажали, это было настоящее, на самом деле, беззаконие, противоречило советской конституции, которая была. Так что эта борьба за права политических заключенных, она была тогда и за освобождение политических заключенных одновременно была и борьбой за законность вообще. Поэтому это было на пике. Это было на пике борьбы с Сахаров недаром. Недаром на этом концентрировался. Чуть позже уже совершенно расширились его позиции боевые.
Он уже начинал именно с этого. Вопрос на Умниму. Вот вы оказались в положении политзаключенного. Как вы ощущали солидарность с людьми с воли, которые, очевидно, боролись, все-таки требовали вашего освобождения, хотя и в тех условиях отсутствия гласности?
Вы знаете, выступления в защиту политзаключенных, они ведь, можно сказать, закончились требованием Сахарова. Начались они гораздо раньше. И ежегодно 10 декабря в Москве было нечто вроде демонстрации, в том числе и в защиту политзаключенных. Это было, мало походило на митинг. То есть приходило несколько человек, снимали шапки, тут их и вязали. Вязали и в автозак. Почему давали снимать шапки, я не знаю. Наверное, чтобы не перепутать с кучей своих, которые в штатском, чтобы знали, кого вязать. Говорить там ничего не успевали, и тем не менее люди приходили. И вот это, казалось бы, совершенно бесполезное деяние, вообще-то оно имело глубокий внутренний смысл. Ведь, на первый взгляд, многим обывателям, даже власть придержащим, кажется, что и вот это вот деяние на Болотной, которое мы смотрим, тоже бесполезное. И с точки зрения такой ощутимой, наглядной пользы, с точки зрения соответствия заявленным результатам, конечно, бесполезно. Мы же понимаем, что никто узников Болотной не выпустит. Даже придет туда в 10 раз больше человек. Так что с этой точки зрения это вроде бы бесполезное мероприятие. Но вот это вот, понимаете, конкретная вот эта ощутимая польза, это вообще-то ложный маяк. Чаще всего это ложный маяк в нашей жизни. Именно на этот маяк попался Константин Лебедев, который вдруг решил, какая будет польза, если он сядет на много лет. А лучше он сядет всего на 2 года, дав признательное показание, а потом выйдет и кому-то принесет какую-то пользу. В общем, я о том, что не надо ловиться вот на этот маячок пользы. А смысл в этом мероприятии есть. Оно позволяет осветить то, что делается с узниками. Оно не дает расправиться с ними втихую, как у нас умеют и любят. Так что результат был примерно такой же, как в деле Магнитского. Но это надо только втихую, чтобы было. А при свете они так не могут. Ну, неудобно им как-то, неловко при свете включать все свои умения и навыки заплечных дел мастеров. Поэтому в этом есть большой смысл. Не дают эти митинги, протесты, не дают развернуться в полную силу нашим ну, скажем так, властным карателем. Более того, смысл еще в том, что они привлекают внимание международной общественности. Создаются международные комиссии. И это тоже не дает обрушиться всему нашему правосудию на тех же самых узников. То есть какая-то защита все-таки происходит. И дело, конечно, не в численности. Дело в том, что, ну, даже если придет 5 человек, приходили на Пушкинскую площадь 10 декабря, главное, что привлечь зрачок людей, зрачок мира, зрачок наших граждан к этим событиям. И тогда репрессии понемножку, но отступают. На свету очень неудобно.
Ну, то есть вы считаете бессмысленным вот апелляцию к власти, как считает Наум, с такими общечеловеческими требованиями? Или это все-таки какую-то практическую пользу может принести конкретным людям?
Это необходимое. Вообще составной элемент любому обществу, его самоуважение, оно должно протестовать. Что получится, это другой вопрос. Получится ли что-нибудь. Но протест, он обязателен, потому что, ну а как же, сели совершенно на голову уже. Уже дальше просто некуда ехать. Дальше уже только ожидать 37-го года, больше ничего не остается. Поэтому даже я бы не ставил вопрос так, полезно это или бесполезно. Это необходимо и неизбежно.
Вопрос на ум не ему. Как вы считаете, власть нынешняя и власть та, которая вас сделала политзаключенным, чем она походит одна на другую и чем отличается?
Вы знаете, о прошлой власти хорошо и точно сказал Александр Исаевич. Круговорот лжи и насилия. Насилие надо, чтобы поддерживать ложь, а ложь требуется в еще большем количестве, чтобы оправдать насилие. И вот этот маховик раскрутился так, что вызвал необратимую отрицательную селекцию самой власти. Он, можно сказать, сам этот маховик разрушал государственность. Это была основа того режима. Основа этого режима, извините, ложь и нажива, разграб, воровство. И докручивается тот же самый механизм. И мы сейчас видим, что опять включилась эта отрицательная селекция. Мы видим по уровню правосознания власти. Ну, чего стоят все эти законы, которые они принимали? С точки зрения права, это же чудовищно. Это же чудовищная деградация. Что закон Ирода, что закон о иностранных агентах, что новый закон, который они пытаются принять, чтобы защитить капиталы тех, кто будет включен в список Магнитского. Это же безумие. То есть правовой уровень падает. Отрицательная селекция, мы ее просто наблюдаем. Вы можете сейчас в правительстве назвать министров, заместителей, которые вообще, ну, вызывают хоть толику уважения. Это же ужас, что происходит. Знаете, когда на одном из своих публичных опросов наш лидер на вопрос, что нужно, чтобы стать президентом, он так проникновенно сказал, надо быть порядочным. Ну, вообще, это ведь смеху подобно. То есть их представление о порядочности, вот вместе с этим разграбом и ложью, вот это отличает. Но дело в том, что, понимаете, если Бродский когда-то сказал, что ворюга ему милее, чем кровопийца, можно было сказать, что по этому признаку нынешняя власть милее прошлой. Но воровство никогда не бывает без кровопийства. Не обходится. Поэтому включается уже и насилие, пусть не тем маховиком, который в прошлой власти, но включается. Но самое главное, что это разрушает саму государственность. Саму социальную государственную жизнь, вызывая к жизни именно вот это отрицательную селекцию. А жизнь порядочных и честных людей, она шагренивается. Она уходит куда-то в частную жизнь. Это разрушение государства, разрушение страны.
То есть можно ли сказать, что вот эти демонстранты, они пытаются удержать наше общество от распада, как вы считаете, Анатолий
Александрович? Я бы не сказал, что это они, я бы сказал, что это мы. Ну, едва ли такие мысли особенно доминируют, удержать общество от распада, но просто люди выражают, совершают акты самоуважения. А без самоуважения какое может быть общество? И никакого не может быть общества без самоуважения. Так что эти демонстрации, другое дело, конечно, что сейчас совсем не такая ситуация, как была на заре. На заре нашей демократии где-то 20 с лишним лет тому назад, когда были первые несколько соттысячные митинги. И тогда власть с ними считалась. Во всяком случае, в той внутренней борьбе, которая происходила в недрах власти, это был определенный козырь. Вот с кем народ. Хотя все понимали, что это не большинство. И никто их не обзывал бандерлогами, между прочим. А сейчас другое дело. Когда после первого всплеска массовой активности в конце 2011 года власть, конечно, безумно перепугалась. Призрак оранжевой революции встал перед ними. И очень большое возникло беспокойство. Но оранжевой революции не произошло. Произошло контрнаступление власти. Вот эта знаменитая провокация, которая произошла год тому назад с беспорядками, спровоцированными полицией специально. Наверное, на митинге это сегодня обсуждается. И вот эти вот арестанты, которых арестовывали в час по чайной ложке в течение целого года, чтобы не забывалось это, чтобы все время помнилось, чтобы все время держать всех напряжение. Это было контрнаступление, и они теперь решили, что призрак оранжевой революции им не грозит. И с этим настроением можно не считаться. Это не большинство народа. Но спрашивается, это то самое небольшинство народа, на котором все держится. Это, если говорить о креативном классе, если говорить об инновациях, если говорить о всем, на что может рассчитывать развитие страны, так это именно эти люди, пусть они и меньшинство. Они бандерлоги, с ними можно не считаться. Ну, путь этот в тупик. Ну, что им говорить? Но они все равно не услышат.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. На нашем сайте сейчас идет прямая трансляция митинга на Болотной площади за свободу узников 6 мая. А мы в нашей студии беседуем с нашими гостями Наумом Нимом, правозащитником, главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру», и Анатолием Шабатом, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы, соратником Андрея Дмитриевича Сахарова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я помню, что наши гости, общественные деятели Анатолий Шабат и Наум Ним. Вопрос Науму. Что бы вы считали главным донести до собравшихся, если бы вам дали слово, ту микрофона на сегодняшнем митинге?
Нет, я перефразировал слова, я не помню, какого-то сказочного персонажа. И прозвучало бы это примерно так. Наверное, настанет время, когда победит тотальная ложь, когда победит тотальное смирение. Но оно настанет после того, как никто не выйдет на площадь. А пока хоть один выходит, мы живем еще в другом времени.
То есть вы бы что сказали вот довольно молодым людям, которые смотрят сейчас на ораторов?
Я думаю, что эти ораторы, им говорят очень хорошо и все правильно. Едва ли я мог бы что-то добавить. Но вы могли бы так меня спросить, а если бы мне дали микрофон на этом митинге, какой бы я произнес речь? Наверное, я бы им сказал, напомнил некоторые те же ситуации, в которой мы находимся. Когда говорили о лжи, так ложь как раз сейчас и расцветает. Если вы можете шить, стряпать и другими способами приготовлять на ровном месте дела на основании абсолютно абсурдных аргументов, вот это так, вот такое царство, апофеоз абсурда, которую, по-моему, даже в большевистское время не достигалось, он сейчас господствует. Тогда можно самого у себя украсть нефть, и можно еще, не успев заплатить сколько-то денег за лес, его тем самым украсть. И можно, например, например, вот вменяется мемориалу политической деятельности. И значит, если они получают деньги от иностранных государств, они должны себя признать агентами иностранными. Это как? Оказывается, политическая деятельность – это борьба против политически мотивированных приговоров. Но позвольте, с точки зрения прокуратуры, у нас, наверное, нет политически мотивированных приговоров. Значит, люди не борются с... Значит, деятельность, какая же политическая деятельность, это, если это борьба с чем-то несуществующим? Нет, все равно политическая деятельность. Они признают тем самым, что у нас политические заключенные есть. Ничто же сумнявшись. И ничего. Как будто так и надо. Короче, царство абсурда, мы в него погружаемся. Но все это делается, конечно, на фоне определенной поддержки некоторого консервативного большинства. Говорят, что власть, именно апеллируя к этому консервативному большинству, позволяет себе пренебрегать вот этим меньшинством, которые активно выходят на митинги. Я уже сказал, это путь никуда, потому что... Что, вы хотите, например, инновации. Давайте денег много дадим на инновации, предположим, что их не украдут. Маловероятное предположение, но предположим. А кто будет инновации осуществлять? Бандерлоги же. Вот цена. Вы хотите, чтобы уехавшие от нас иностранные ученые вернулись? Деньги им хотите за это дать больше, чем платят своим. Тоже абсурдность некая. Ну так чего же они вернутся-то в эту страну? А глядишь, еще и в тюрьму годят. Вот путь никуда. Он аукнется. Они думают, что они избежали оранжевой революции. Хорошо. Я не хочу оранжевой революции, потому что очень отличие от революции 90-х годов в том, что тогда на митинги выходила политически однородная более-менее масса. Она впоследствии как-то разделилась, но тогда она была политически однородная. Сейчас очень-очень разнородная. Очень разнородные, разнонаправленные силы все вместе выходят на эти митинги. Это, конечно, напрягает, настораживает. Не нужно нам, не нужны арабские, оранжевые революции. Надо, чтобы власть считалась с этим, чтобы она не наглела, чтобы не борзела, чтобы не принимали этих провокационных законов, вроде так называемого Димы Яковлева закона. Не хочется даже это имя упоминать, потому что младенец ни в чем не виноват.
Вы как на ум относитесь к тому, что вот в колоннах демонстрантов соседствуют разные по политическим убеждениям политики?
Ну, вы знаете, мне, конечно, тоже приятнее со своими. Всегда приятнее быть со своими, с теми, кто разделяет твои ценности, кого ты не чувствуешь, от кого не чувствуешь опасности. Вообще самое приятное, вообще, вот, например, с Димой Быковым квасить, или с Сергеем Колезиным, или с Лешей Симоновым. Это вообще самое приятное. Но ведь на самом деле корень всех этих протестов – это за право быть другими. Не теми подданными, которых лепит себе власть. Люди отстаивают право быть другим. Если мы отстаиваем это право, то мы должны видеть это право и в том, кто на самом деле другой по отношению к нам. Я думаю, ведь если говорить, почему в конце концов удачно завершилось диссидентское сопротивление – то основа в том, что нашли общий фундамент. Там ведь тоже были националисты, монархисты, кого там только не было. А попробуйте договориться с прибалтийскими националистами. Но оказывается, можно. Было общее ядро, свобода слова. Все имеют право читать, что хотят, писать, что хотят, говорить, что хотят. Это общее ядро, оно и победило. Поэтому и сейчас надо искать общее ядро. Мне вот не нравится, когда на митингах кто-нибудь устраивают всякие кричалки, вопилки, заставляют людей скандировать. Это вот эти вот тоталитарные технологии, если кто-то применяет, мне они страшно не нравятся. Надо искать другое общее ядро, которое все эти колонны может примирить. Я думаю, такое ядро есть. Это восстать против нашей правовой системы. Наше правосудие, наша правоохранительная система – это то, что должно быть осуждено бесповоротно. Как в свое время удалось диссидентам осудить нашу психиатрию за ее насилие, остановить зрачок мира на этом безобразии, так сейчас требуется вот это движение. Это общее для всех, потому что правосудие – основа демократии. То правосудие, где не ищут и наказывают виновных, а где устанавливают истину. где устанавливают демократические процедуры. Демократии могут быть разные. Не может быть только феодальной демократии, как у нас. И чтобы демократия работала, основной ее институт – это правосудие. И вот то, что творится с нашей правовой системой, это основное зло. Приди сейчас вместо Путина Медведев или кто-то другой, пока не изменится правовая система, это все будет продолжаться. И вот эта вот попытка противостоять нашему правосудию с помощью мировой общественности, конечно, сами мы не сможем, это и может быть центральным и общим ядром для всех таких разных других, которые ходят на эти протесты.
А Конституцию вы сюда включаете, эту правовую систему?
Конституция – это декларация. Наша правовая система сейчас не в Конституции. Законы, о которых мы здесь говорили, они не конституционные. Хотя бы потому, что они избирательные. Скажите, почему Америке нельзя усыновлять детей, а Финляндии можно? Это уже избирательность, правосудие, она уже не конституционна. И по разным другим признакам можно и остальные законы. Конституционный суд у нас не работает, как конституционный суд, поправляя законы, поправляя бешеных законодателей наших. Поэтому Конституция остается декларацией. А вся правоприменительная практика у нас ужасна. И надо, чтобы список Магнитского дополнился поправкой против наших вот этих вот мантий. И тогда это начнет работать. Тогда начнет работать. Вот этого они боятся. Это очень болюче. Хотя в мире тебя не признают за равного. Здесь должно быть приложение всех сил. Сюда же входит и облегчение участи политзаключенных. Это из той же оперы.
Мне очень удивляют ссылки на законность. Закон приняли о иностранных агентах. И он не работает. Мы же боремся, устраиваем проверки, чтобы закон заработал. Народ должен знать, кто получает деньги и куда они тратятся. Я сегодня узнал, что рассматривается как особо возмутительная наглость какая-то из организаций, которая, видите ли, открыто на своем сайте пишет, что они получают деньги от иностранцев. Представляете, до какой наглости дело дошло. И так на сайтах почему-то прокуратура или раньше народом было только Министерство юстиции, оно проверяло все поступления, денежные отчеты по ним. Оказывается, Министерство юстиции – это еще не народ. А вот прокуратура – это уже народ. А ссылки на то, что закон надо выполнять. Но если вы проводите репрессии, вы пишете репрессивные законы. Значит, с вас спрос за то, что вы написали репрессивный закон. Это первое. Второе. Закон о иностранных агентах существует и в других странах, скажем, в Америке. Да, было такое время, называлось оно «заклеменное время маккартизма». Как только у нас не ругали этот маккартизм, когда заставляли, например, Коммунистическую партию Соединенных Штатов Америки регистрироваться как иностранный агент, поскольку она существовала на деньги Советского Союза. Очень мило, но в Америке не было 1937 года. В Америке нет правления бессменного в течение десятилетий. Нету. А у нас есть. Что же мы теперь с них пример будем брать? Если там написали иностранный агент, так это значит человек, работающий в чьих-то интересах как представитель. По-русски слово агент значит шпион. Сегодня он признался в том, что он иностранный агент, а завтра, слушайте, он же сам признался, давайте его в тюрьму. Как же это так? Как можно терпеть иностранных агентов? Начнется разговор.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Евгений Ефимович, Москва. Вопрос Анатолию Ефимовичу. Анатолий Ефимович, вы в свое время были депутатом от партии «Демократическая Россия». Вот ваши впечатления о власти. На ваш взгляд, вот мнение господина Малашенко в свое время, человека близкого господину Гусинскому, о том, что в 90-х годах все же произошел раскол элит, а сейчас его нет России только вот раскол элит, революция сверху может победить, потому что демократическое движение, о котором говорил Наум Аронович, на мой взгляд, все же не победило, потому что это было движение интеллигентов, но не народных масс. Народ не воспринял идеи диссидентов, лишь только верхушка, господин Горбачев, его окружение, придя к власти, во многом на этих идеях смогла совершить демократическую революцию. Ваше мнение, спасибо.
Спасибо за вопрос. Народ, ну, я вот это время называю как время, как эпоха такого временного просветления умов. Оно, конечно, долго продолжаться не могло. Понятно, что оно отчасти закончилось. Теперь победил ли народ, победил ли демократическое движение? Так нельзя ставить вопрос. Это ведь не форма власти. Демократическое движение – это способ воздействия на власть и способ ее формирования, чтобы иметь такое правительство, которое хотелось бы заслужить, но не всегда получается. В этом смысле движение, демократическое движение 90-х годов было в правильном направлении. Оно привело к неким результатам. Сейчас мы имеем откат. Насчет раскола элит, мне кажется, смысл происходящего может быть и раскол элит, но я бы видел смысл происходящего еще и в следующем. Имеется политика разгрома ближайшего окружения. Погром элит. Мао Цзэдун, помните как? Хунвейбины вытаскивали первых секретарей Коммунистической партии Китая, городских, например, Пекина, города, на улицу, издевались над ним всячески и даже убивали при полном невмешательстве полиции, подчиненной тому же Мао. Сталин вообще превзошел все образцы в расколе или в разгроме своих элит. Он громил свои элиты с небольшими перерывами на войну. Хрущев здесь прокололся. Он думал, что вот он посадил своих людей везде, и они будут его поддерживать. Они его и прогнали. Упустил момент, когда надо было громить элиту. Сейчас такое впечатление, что вот так называемая борьба с коррупцией – это некая форма того же самого. Для укрепления власти необходимо время от времени делать перетряску. На место одних людей сажать других, чтобы все боялись, были послушными. Едва ли это реально приведет к уменьшению коррупции. Я думаю, что уменьшение коррупции, оно, конечно, здорово выглядит в глазах публики, но не в нем дело.
Вы как считаете, Наум, сейчас есть раскол в элитах или пока Кремлю не о чем беспокоиться?
Знаете, мне так, вот, пожалуй, один из самых неинтересных вопросов это. Есть у них раскол, есть там резня? Конечно, есть, но им трудно набирать все новых и новых. Я говорю, если когда включается отрицательная селекция, очень трудно набирать новых последователей. А те отколовшиеся элиты, вот они здесь. Я только что видел Касьянов, я не слышал, что он говорил.
Да.
Вот отколовшиеся элита. Они хотят и дальше быть пастухами народов. Неважно каких, неважно где. Хоть тут, хоть где. Лишь бы влезть обратно на тот корабль. Знаете, это настолько неинтересно все. Потому что слон должен не здесь произойти. Вопрос, какие ценности, кто защищает. Это самое главное. Ведь если наша власть всерьез чего-то и боится, есть два метода сменить власть. Это построив некую новую партию. Кропотливая, трудная работа, партийная. Построив новую партию, которая заменит эту, станет партией власти. Этого наша власть не боится, потому что здесь действительно, какую партию не строй, обязательно придут люди, которые сделают из нее КПСС. И второй – появление растоптанной ценности репутации, авторитета. Тех, за кем люди действительно пойдут. Вот здесь власть понимает, что это опасность. Поэтому устроен суд над Навальным. Поэтому лидер сказал, что если ты уж борешься, с чем ты должен быть безупречен. Да, они боятся появления новых авторитетов. Мы сами растоптали когда-то эту ценность. Мы сами посчитали, что теперь не важно. Теперь на смену ей пришли демократические процедуры. Фигушки не пришли и не придут. Потому что репутация – это основа любых демократических процедур. основа независимого суда – это репутация. И мы потихонечку вернемся к этому, как бы власть этому не мешала. А эти элиты, ну какая у них, если говорить с этой точки зрения мировой ценности репутации, ну какая репутация у этих элит, если они погрязли в том же круговороте?
Давайте послушаем отрывок из выступления, по-моему, выступает Илья Яшин, активист движения «Солидарность».
Мы много к чему привыкли. Мы привыкли, что эта власть назначает сама себя. Мы привыкли, что друзья Путина распихивают по карманам наши национальные достояния. Мы привыкли к тому, что говорить правду, говорить то, что думаешь, может быть опасно. Но есть вещи, к которым нельзя привыкнуть, с которыми невозможно мириться. Невозможно мириться с потоками вранья, которые ежедневно выливают на нас из Кремля. Путин рассказывает нам сказки про рост доходов населения. Вспомните прямая линия с народом, так называемая, когда женщина-фельдшер говорит ему: «Я живу на 5000 рублей в месяц». Путин отмахивается от таких людей. У него другая статистика. Невозможно мириться с коррупцией и наглым цинизмом, который исходит от этой власти. Мы задаем Путину вопрос: почему высокопоставленное варьё, которое растаскивало миллиардами бюджет Министерства обороны, почему эти люди на свободе? И Путин рассказывает нам про гуманизацию законодательства. А где он был со своей гуманизацией, когда в тюрьме замучили Сергея Магнитского? А куда смотрит этот гуманист, когда в тюрьме слепнет узник 6 мая Володя Акименков? Где гуманизация законодательства? Или она только для тех, кто ворует миллиардами? Невозможно мириться с ростом политзаключенных. Ровно год назад здесь, на этой площади, бок о бок со мной стоял молодой парень Денис Луцкевич. На моих глазах отморозки из ОМОНа избили его дубинками. У него вся спина была синяя. И не эти отморозки, а Денис уже год находится за решеткой. А ОМОНовцы, которые лупили его, получили в награды квартиры. Позор! Невозможно с этим мириться. Друзья, весь год мы с вами находимся в глухой обороне. Хватит защищаться! Пора атаковать! Пора выходить из этой глухой обороны! Пора начинать борьбу за наши права. Через год состоятся выборы депутатов Московской городской думы.
Вот Илья говорит, пора атаковать. Как вы считаете, могут ему это вменить в вину, как призывы к свержению существующего строя, Анатолий Ефимович?
Вменить в вину могут все. А могут ничего. Закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Сейчас такая ситуация, что любую нелепость могут представить в виде обвинения. Атаковать не значит свергать, так я думаю. Атаковать значит оказывать давление.
Найдет филолог, который докажет, что...
Придет филолог. Да. Это вообще удивительная вещь. Почему-то филологам поручают экспертизу, вместо того, чтобы суду этим заниматься. Как будто в суде сидят люди, которые по-русски не умеют разговаривать, не знают, что такое. Как будто филолог может определить, что есть. Там искусствовед определяет, что такое порнография. Филолог определяет, что слова содержат призыв или не содержат призыв. Политолог определяет, что есть политика. Это суд должен решать. Нельзя. Не существует никаких научных методов для экспертизы таких вопросов. Это обычно очень принято. Вместо того, чтобы брать на себя решение вопроса, суд перекладывает на так называемых экспертов. Эксперты просто свою позицию заявляют.
Ну, вот в прошлом году, даже позапрошлом уже, на Сахарова сказал Алексей Навальный в интервью уже после митинга, что мы бы сейчас могли взять власть, если бы не подчинялись закону. Но мы хотим ее взять законным путем. Как вы считаете, вот то, что происходит последний год с ним, это ему месть за эти слова?
Это месть даже не за слова. Это месть за то, что окружающие почувствовали в нем именно чистую репутацию и авторитет. Я говорил уже, этого боятся. Это та сила, которая может противостоять любой власти. Это репутация. К этому надо вернуться. И почувствовав эту репутацию, они первым делом решили именно эту ценность заляпать. Обвинить его в воровстве, еще в чем-то. Смотрите, он такой же, как мы. Нет у него никакой особой репутации. Поэтому они решили ударить. Но они чувствуют, что здесь самое больное и самое слабое место власти. Появится человек с репутацией, с безукоризненной репутацией. И все, в пыль превращаются все их слова. Просто шелуха.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер. Это Николай из Тула. У меня вопрос к гостям программы. Все тоталитарные режимы, они держатся, собственно, на одном. Это на страхе запуганного и замордованного населения. Когда Сталин устраивал показательные процессы, да, вся западная демократическая печать и общественность вставала на дыбы, разоблачая эти процессы, показывая их варварскую, узурпаторскую сущность, да? Вот сейчас весь интернет заполнен роликами, где путинские полицаи, как Антон Макуты, папа Дока, да, избивают демонстрантов на законном митинге, да? Однако, вместо того, чтобы судить вот этих горилл до зубов вооруженных, экипированных, не знаю, сколько получающих из наших налогов, да, за избиение людей на законном митинге, судят избитых ими людей. И почему-то западная общественность молчит на эту тему. Вот у меня вопрос. Сталинский режим был бандитский. Он ставил открыто завоевание всего мира. То есть Европа его боялась, да? Путинский режим – это воровской режим. И его цели значительно скромнее. Это просто разворовать всю Россию. У меня вопрос. Вот это воровской путинский режим, он что, настолько устраивает Запад, что ему прощается все, что не прощается ни Лукашенко, ни Януковичу.
Спасибо. Вот во времена Андрея Дмитриевича как-то Запад все-таки был на стороне отечественных инакомыслящих, а сейчас вот нет.
Наш друг, который задавал вопрос, он, собственно, в нем, он и ответил на него. Тогда боялись устремление на мировое господство, а сейчас они этого не боятся, поэтому они относятся спокойнее. Вот прямо в вопросе уже содержался этот ответ. Я считаю, что здесь что-то такое есть, разумное в этом подходе. К сожалению, много претензий сейчас имеется к западной демократии. Они во многих отношениях не правы. И на наши события они реагируют очень, очень вяло, и по отношению к Израилю они неправильную позицию занимают. Но тем не менее, другой силы, которая бы поддержала демократическое движение, нету. Поэтому отсюда удар по иностранным грантам с такой ревностью отнесся президент к тому, что кто-то, видите ли, дает деньги на то, чтобы его ругать. Очень ему это неприятно. Я говорю, в стране недостаточно собственных ресурсов, и несмотря на все недостатки западной демократии, получение от нее поддержки было на самом деле очень уместно. Ну, в ответ мы тоже ведь должны их критиковать. Если бы наше правительство давало симметричный отклик на такие вещи, как закон Магнитского, то симметричный отклик был бы, а давайте мы, вместо того, чтобы объявлять правозащитные организации иностранными агентами, давайте мы вместо этого будем их неправозащитные организации финансировать. Пусть они ругают свое правительство на наши деньги. Вот это был бы симметричный ответ. Это в этой ситуации был бы, если угодно, солидарность народов против всех своих правительств за права человека. Любое правительство хочет наступать на права человека, это естественно. Вместо этого, когда говорят нам, вот вы так нехорошо со своими людьми поступаете, обижает политически заключенный вас, а им говорят, а у вас зато в Гуантанамо пытки. И правда, в Гуантанамо пытки. Тогда что получается? Давайте мы вам простим пытки в Гуантанамо, а вы нам простите наших политических заключенных. Это называется сговор правительств против своих народов. Вместо этого должен быть сговор народов против правительств.
Да, и отсюда неприятие, конечно, списка Магнитского нынешними обитателями Кремля. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня не вопрос. Я сейчас слушал Яшина выступление, которое сказал, пора наступать. Молодец, мужик, наконец-то вылетело. Докладываю вам, что сегодня в Угранском районе Смоленской области мы сняли воров и жуликов, отстранили их от власти цивилизованным путем. Они пойдут под суд и вернут все деньги. Это я сказал к тому, чтобы ваши гости не говорили никогда, что народ быдло, и он там затих. Ничего подобного. Мы впереди Москвы идем. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо. Но наши гости так никогда и не говорили. Как вы оцените активность на местах масс?
Где просто сняли свою власть всю. Кого поставили взамен? Я приду по интернету, когда дома буду, я узнаю, что там произошло на самом деле.
Смоленская область, да, это Багранский район. Угу. Это наш один из постоянных слушателей. Давайте...
Вот. Кто-то наступает.
Сейчас, по-моему, Гудков-младший.
Гудков-младший пришел?
Ну, они, по-моему, ведут с Таней Лазаревой по очереди.
Свободу героям 6 мая! Свободу героям 6 мая!
Свободу героям 6 мая!
Сейчас хочу пригласить на сцену поэта, писателя, журналиста Дмитрия Быкова!
Дорогие друзья, я счастлив вас видеть. Думаю, ничего особенного говорить нам не надо, если мы здесь, мы все понимаем. Хочу я сказать о том, что волнует нас по-настоящему. Мы проходим сейчас эпоху реакции. Это очень трудное время. Это время государственного страха. А запуганная власть, как известно, ведет себя самым жестоким и самым глупым образом. Показатель этого испуга – все, что мы видим сегодня вокруг себя. Люди, уверенные в себе и в своей силе, так себя не ведут. Так ведут себя люди, увидевшие свое поражение. И мы с вами знаем это. Эпоха реакции – это эпоха неразберихи, шатаний, ссор внутри оппозиции, эпоха отступничества, в некоторых случаях и предательства. И все это мы понимаем, и это трудно. Но все это так ничтожно по сравнению с одной простой вещью – чувствовать себя людьми. Это очень важно, и это единственное, что важно – степень величия страны определяется только одним – ее способностью решать свою судьбу.
Они пытаются приписать оппозиции высокомерное презрение к народу. Народ презирают совсем другие люди. Его презирают те, кто врут ему на каждом шагу, кто отгораживается от него, кто не верит в него. Мы верим в то, что наша страна великая. Она никогда не опустится до того ничтожества, в которое ее пытаются превратить. Время реакции прекрасно тем, что в это время отковываются лучшие люди. И как бы трудно ни было нам сегодня, завтра нам будет что вспомнить. Они боятся, а мы живем. Так и будет.
Вот и дело. Приятно, Дмитрий, послушать. А чем вы объясняете то, что Запад не так активно давит на Кремль в правозащитных целях?
Мы фокусируем, Грачок. Значит, мы так плохо фокусируем. Нам ли ругать Запад? У них есть свои трудности. Я думаю, они с своими трудностями разберутся. Когда мы отсюда критикуем Запад, это напоминает, как в советское время мы тоже критиковали, что там негров линчуют. Они разберутся. У них достаточно устойчивая демократия, у них работают другие ценности, именно ценности репутации. Они... Почему нам не помогают?
Да.
Ну, дело в том, что в какой-то степени я считаю, что они действительно должны нам помогать, хотя потому что за последние несколько десятилетий мир стал очень маленький. Благодаря новым технологиям уже не отгородиться от этого соседа, которым является Россия. Но мы должны фокусировать... направлять эту помощь. Если мы сами себе не хотим ничего сделать, почему должен какой-то дядя оттуда? Считать, что они совсем не помогают, я думаю, это неправильно, потому что, вот по мнению моих друзей, с которыми я переписываюсь за рубежом, авторитет нынешней российской власти там чрезвычайно низок. В этом большая помощь. Потому что наши пыжатся быть мировыми лидерами. Для них это, ой, как болюче. Когда их всерьез там не принимают, когда их принимают за уровень какой-нибудь Кореи. Для них это самое болючее. Ну, болючее всего, конечно, когда еще бьют по карману, как законом Магнитского. Но вот этим Запад нам помогает. А мы должны все точнее и точнее фокусировать направление этой помощи.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Николай, Мордовия. Да, к этим словам нужно добавить, что на самом деле политические мученики и судимые были, будут, пока есть государство, любое государство. Помним Солона, сделали его сумасшедшим, он великий демократ, освободил рабов, так и в России. Ленин, умный человек, он сделал тоже, демократию дал народу, но после 33 родился государство, сталинскую репрессию, диктатуру и самодержавие против народа.
Спасибо, спасибо, Николай, да. Это наша история. Нас это мучит, к сожалению, тем, что она ничему никого не научила.
Это образец. Эти речи являются образцом того, что он сказал. Примером. Сталин только продолжит дело Ленина, по-видимому. Он же был очень... большим приближенным из всех большевиков именно Сталина Ленин вытащил и держал всегда при себе как свое второе я.
Так что Сталину признательно. Сталин здесь имеет более глубокие корни в нашей стране. Дело в том, что в стране, в которой никогда не было правосудия, справедливости, лучше уж признать справедливость по-сталински. Когда топора не защищен никто. Ни генерал, ни министр. Лучше эта справедливость, чем вообще несправедливость, когда какой-то министр прячет это в своем кабинете, и все, его судят уже, у него другое правосудие, чем у всех остальных. Поэтому справедливость по-сталински, она близка нашим людям.
То, что вы назвали, это несправедливость, а это замечательное сталинское изобретение. То есть, наверное, ничего нового изобрести нельзя, и, может быть, это все когда-то уже было в истории, но его система террора замечательна тем, что он никогда не натравливал ОМОН на толпы, чтобы их бить, не расстреливал, как Николай II мирной демонстрации. Вместо этого он приходил ночью. Но главное в его репрессиях, в его системе репрессий, главным была неизбирательность. Никто, как вы сказали, ни министр, ни рядовой человек, ни незаслуженный революционер, ни домашняя хозяйка, никто не чувствовал себя в безопасности. Вот эта неизбирательность, это и было самым сильным терроризирующим фактором. Я считаю, самым сильным и изобретением в механизме его репрессии.
Это Леша Сахнин, зам Удальцова, сам Удальцов под домашним арестом. Вот эти левые силы. Как вы считаете, Наум, какие выводы сейчас сделает зритель главный этого митинга в Кремле за Кремлевской стеной? Какие он выводы предпримет, шаги?
Ну, я думаю, выразит недовольство теми, кто должен был как-то противодействовать такому скоплению людей, что плохо поработали. Сурковский аппарат плохо поработал, когда объявил, что система победила оппозицию, как-то преждевременно. Очень надеялись, что люди не пойдут. Выводы? Выводы надо дальше. Раскалывать оппозицию, сажать, винтить. Я думаю, вывод у него один. Защищаться.
Я думаю, что он способен сделать далеко идущие выводы, единственные. Единственным правильным выводом из этого было бы считаться с общественным давлением, принимать его во внимание. Не значит каждому слову следовать, которое произносит оратор, может быть, с разными совершенно политическими устремлениями, но считаться. Считаться с высказанными взглядами, считаться с настроениями. А он вместо этого думает, что у него в кармане поддержка большинства, зомбированного с помощью телевизора, и что на этом он сможет сидеть сколько ему угодно и избираться еще сколько угодно раз на следующие сроки. Может быть, и сможет, может быть, и сможет. Но так это несчастье нашей страны.
Мы начали с воспоминания о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, и в глазах стоит сцена, как он подписывает заявление, не знаю уж кому, прошение об отставке. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы при жизни, при законном сроке нынешний лидер должен был уйти в отставку?
Ну, только как в одном случае.
Какой бы фантастикой это ни казалось.
Если в окружении появится зверь покруче, который ему будет гарантировать жизнь и свободу, и он на это согласится. Ну, либо он должен сойти с ума.
Или небо должно упасть на землю. Другой вариант.
Ну, например, Рамзан Кадыров пожелает стать преемником и сделает нужные ходы для этого. И гарантирует нынешнему лидеру неподсудность. И тогда он согласится.
Я просто к тому говорю, еще один из лозунгов митинга Путина в отставку, когда-то студенты в Сорбонне говорили: требуй невозможного, будьте реалистом.
Мне не по душе такие лозунги, которые, ну вот они, если это цель, то эта цель недостижима, в данном случае силами собравшихся.
Так, митинг – это митинг, и у митинга
да, это особый жанр.
Есть закон, вот именно, свои законы жанра, и митинг должен требовать чего-то, может быть, и недоступного, чего-то экстравагантного, это нормально, но, опять-таки, нормальный человек, глядя на это, не должен смеяться и говорить: вот они, идеалисты, там требуют что-то невозможное, а должен кумекать. Если есть такие настроения, это что-то означает.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня гостями нашей студии был Анатолий Шабат, бывший народный депутат РСФСР и Государственной Думы, сподвижник Андрея Дмитриевича Сахарова, и Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру». Мы вместе смотрели и комментировали митинг на Болотной площади. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».